Глава 5. Плоть. Берег был каменист и гол. Грик даже не стал задаваться вопросом, куда делась вся та чудесная зелень, которую они видели с противоположного берега реки. Этот вопрос не имел смысла даже в городе, что уж говорить о пустошах. Из воды никто не показывался, но на всякий случай они, не сговариваясь, отошли подальше от берега. Мария и Лина, ведомые непобедимым материнским инстинктом, сидели рядом с Августом Робертом, разговаривали и утешали. Грик стоял в сторонке и жевал шоколад, который нашел в кармане. Собственно говоря, есть ему не хотелось, но пища давала повод устраниться от разговоров и хотя бы символически уединиться. Даже второй, видимо, понимая его мотивы, держался в отдалении. За рекой тянулась каменистая равнина. Голые скалы, изломанные и острые. Ямы и трещины в твердой почве. Клубы пыли, которые поднимали редкие порывы ветра. Грик размышлял, что же им предстоит встретить здесь и кого они потеряют. «Любуешься?» — Грик покосился на Марию. С мальчишкой осталась Лина. Библиотекарь подошла к нему. Тоже с каким-то шоколадным батончиком в руках. «Наслаждаюсь», — сказал Грик. «Ты знала, что кто-то не переправится?» «Нет», — ответила Мария. «Предполагала, но...» «А теперь знаешь», — сказал Грик. «Кто еще из нас умрет?» «Вот этого я точно не знаю», — женщина покачала головой. «Возможно, Клифф и Роберт могли бы ответить. Тоже считаешь, что их ссора на публику?» Мария пожала плечами. Грик отбросил обертку шоколада. Ее тут же подхватило ветром. Круглощекое лицо девочки в платочке обиженно глянуло на него с обертки и унеслось вдаль. «Мария, что такое пустоши? Ведь не просто же сны, не просто кошмары. Я и в городе видал всякое, но здесь что-то большее». Женщина ответила не сразу. Смотрела на унылый, безрадостный пейзаж, отбрасывала рукой волосы, которые ветер бросал ей в глаза. Потом достала из кармана заколку, ловко собрала волосы в пучок на затылке. «Не просто сны, Грик. Это еще и барьер. Защитная зона». «Города?» — спросил Грик, уже зная, что ошибается. «Не только и не столько. Защитная зона просторов от города. Мир сновидений не только наш, Грик». «Да, я слышал. Сны зверей и инопланетян». Грик старательно рассмеялся. «Сны иных созданий», — Мария вздохнула. «Я не знаю, есть ли разумные существа на других планетах, но я знаю, что они есть в других мирах. И я знаю, что животным снятся сны». «Всем снятся сны», — кивнул Грик. «Что нас здесь ждет?» Мария внезапно улыбнулась. «Посмотрим, Грик? Думаю, лучше пока об этом не говорить». Грик настаивать не стал. Щурясь от ветра, посмотрел еще раз вперед, намечая маршрут. «Надо идти. Зови остальных. Август Роберт сможет идти?» «Сможет», — уверенно сказала Мария. «Я попрошу Кати заменить мальчику симулякра. И давай держаться рядом. Так будет правильно». Мария пошла к берегу. Грик остался стоять, засунув руки в карманы. К нему подошел второй. Спросил. «Она тебе нравится?» «Да», — не стал кривить душой Грик. «Мне тоже», — поддержал его симулякр. «Но-но!» — без улыбки ответил Грик. Они шли уже второй час, никого пока не встретив. Никого, кроме ветра. У берега царил штиль, воздух был абсолютно спокоен. Когда они отправились в путь, ветерок налетал отдельными тихими порывами. Это было даже приятным. Солнце жарило в небе, и движение воздуха приносило прохладу. Потом легкий ветер стал дуть ровно и постоянно. Иногда он бил в лицо, заставляя щуриться, иногда подгонял в спину, иногда резкими порывами наваливался с боков. «Очень хорошо, что никому из нас не хочется пописать», — сострил Ли. Ветер не кончался. Он уже не был слабым, не был умеренным или свежим. Это был тугой, сильный ветер. Его крепкие удары заставляли опускать голову. А больше ничего не менялось. Каменистая земля, скалы, не укрывавшие от ветра, что дул со всех сторон. Лишь Кречи и его двойник шли вперед спокойно и неудержимо. «Очень крепкий ветер, Грик!» — Мария взяла его за руку. «Боюсь, нам придется укрыться!» «Где?» — перекрикивая наступающий шторм, спросил Грик. Эти скалы не спасут!» Мария молча ткнула рукой вперед. Там, между скалами, каменистая почва совсем растрескалась, расступилась, покрылась каменными щелями, ямами, расселинами.
«Ложитесь! Прячьтесь!» — крикнула Мария. «Надо переждать ураган!»
Никто не знал, возможно ли вообще переждать ураган, или он бушует здесь вечно. Но идти дальше было уже невозможно. Ветер сбивал с ног, бил о камни, врывался в легкие так, что распирало грудь. Даже кречи его симулякр двигались неуверенно и медленно. Грик прижался к земле, вполз в узкую, как канава, трещину. Туда же склонилась Мария. Он схватил ее за руку, втащил, вопреки бушующему ветру. Здесь действительно было тихо. Грик не знал, возможно ли так укрыться от урагана в обычном, бодрствующем мире, но здесь, в снах, это сработало. Ветер бушевал прямо над головой. Расселина, где они спрятались, оказалась глубиной меньше метра, с ровными, будто вырубленными в скале стенками. Лежать можно было только рядом, тесно прижимаясь друг к другу. Грик повернулся боком, чтобы Мария могла устроиться. Но ветер сюда не доставал.
«Как в гробу», — первой сказала Мария.
«В двухместном», — поддержал ее Грик.
«А такие бывают?» — внезапно заинтересовалась она.
«Я думал, это ты у нас все знаешь». Грик фыркнул. «Думаю, по спецзаказу сделают. Для особо любящих друг друга клиентов». Над головой буйствовала уже какая-то вакханалия ветра. Небо же оставалось пронзительно чистым, голубым, праздничным. И в этом была какая-то бессмыслица, неестественность, даже обидность. Ураган должен приходить с черными тучами, с мельтешением молний, ливнем и градом, а не так, под ярким солнцем и при чистом небе. Грик смотрел на Марию, на ее спокойное лицо, на улыбку в уголках губ. Она лежала на спине, глядя вверх, и едва заметно улыбалась чему-то своему. Потом вокруг на миг потемнело. Глаза Марии удивленно расширились.
«Скала», — сказала она.
«Над нами пролетела целая скала». «Ты уверена, что это был не креч?» — спросил Грик.
«Скала была маловата для креча», — усмехнулась Мария. Помолчала, потом посмотрела на Грига.
«Ну?»
«Что «ну»?»
Грик понимал, что тем инстинктом, который неизбежно говорит это мужчине и женщине, оказавшимся рядом, если они действительно «ну». Кто-то скажет о феромонах, кто-то о взглядах, кто-то о шестом чувстве. А можно ничего и не говорить. Грик наклонился к лицу Марии и поцеловал ее в губы. Ветер гремел над ними, укрывая невидимым одеялом. «Ты мне нравишься», — сказала Мария, словно бы спокойно, рассудочно, но под этим спокойствием угадывалась закипающая страсть. «Я бы подождала чуть, но теперь пусть все будет сейчас». Их руки встретились, соприкоснулись, отправились в древний, как мир, поиск. Грик почувствовал, что он уже раздет, потому что ему хотелось этого. И Мария была обнажена, потому что ей этого хотелось. А вместо камня под ними был разложен толстый клетчатый плед. Он снова поцеловал ее. И отстранился. На те жалкие сантиметры, что позволяло их укрытие. Их тела, только что соприкасавшиеся, будто отдалились на бесконечное расстояние. Она поняла все сразу.
«Почему? Ты же хочешь меня, Грик?»
Глаза у нее стали не то обиженные, не то просто недоуменные, ищущие, пытающиеся прочитать в его взгляде то, что он не мог объяснить словами. Но Грик попытался.
«Это неправильно», — сказал он. «Ты же хочешь меня не так, как любой мужчина хочет любую женщину», — упрямо прошептала Мария. «Не только так. Я тебе нравлюсь. Ты меня по-настоящему хочешь».
«Это будет неправильно», — беспомощно повторил он. «Я не знаю, почему, но...»
«Не надо. Нельзя».
В глазах Марии что-то вспыхнуло и погасло. Нет, это было не раздражение и не разочарование, во всяком случае не направленное на Грига.
«А ты прав», — вдруг прошептала она. «Ты же прав. А я дура».
Она снова была одета, в отличие от Грига, и это вдруг вызвало улыбку на ее лице.
«Ты прав», — прошептала Мария. «Но и я права. И когда мы вернемся в город, я затащу тебя в спальню».
«У тебя есть спальня?»
— поразился Грик. «Я-то думал, ты спишь в перевернутом книжном шкафу с вынутыми полками, подкладывая под голову томик Плутарха».
«Увидишь», — пообещала Мария. Возбуждение в ее лице уже угасло, сменилось облегчением.
«Грик, ты молодец. Ты не потерял голову, в отличие от меня».
«Кто-то потеряет?» — спросил Грик.
«Несомненно», — ответила она, уткнулась ему в плечо, заерзала, устраиваясь поудобнее.
Они лежали под пологом урагана, молча, неподвижно. Ждали.
Грик думал об их спутниках, что таились где-то рядом, разбившиеся на пары, вжавшиеся в скальные щели. Кто из них поддастся искушению плоти? Точнее, кто будет первый? Ли и Лина? Их симулякры? Симулякры Марии и Грига? Черт возьми, Креч со своим каменным двойником? Это вообще возможно? Неопытный мальчишка с юной тварью, сотворенный как сексуальный партнер? Нет, вряд ли. Август Роберт слишком застенчив и наивен, а Кати перепрограммирована Клиффом. И что будет дальше? Григу казалось, что он знает ответ. А потом он вздрогнул и судорожно обнял Марию.
«Что?» — быстро спросила она, не отрывая лица от его груди.
«Над нами пронеслось что-то розовое», — сказал Григ. «И это была не скала». Мария молчала. Григ осторожно приподнял руку. Ветер ударил по пальцам тугой плетью. Но уже не так, как еще минуту назад.
«Ураган стихает», — сообщил Григ.
«Потому что жертва принесена», — сказала Мария. «Потому что слабое звено нашлось».
Грик осторожно приподнялся. Ветер утихал, будто где-то выключили огромный вентилятор. Окрест из каменных ям и щелей вставали их спутники. Август Роберт, встрепанный, оправляющий одежду, раскрасневшаяся Кати. Похоже, мальчик почти преодолел свою робость. Но, к счастью для него, почти. Два каменных тролля. Они как-то странно поглядывали друг на друга. Сны бывают очень, очень необычны. Симулякры Грига и Марии, недовольные, будто надеялись еще на часик-другой урагана. Симулякры Ли и Лины, настороженные, будто что-то почувствовали. Ли. Один. Он был полуодет, в одних лишь джинсах.
«Где Лина?» — закричал Григ. «Где Лина? Отвечай!»
Ветер почти стих. Ли беспомощно озирался вокруг. Потом его лицо дрогнуло. Грик проследил его взгляд и увидел на ближайшей скале темно-красное смазанное пятно, будто припорошенное мелкой белой крошкой. И еще одно пятно поодаль.
«Креч, пошли со мной!» — крикнул Грик. «Ли! Ты останься!»
Креч, молча не спрашивая и не спрося, пошел к Григу.
«Ее унесло ураганом!» — выдохнул наконец Ли.
«Грик! Ее унесло! Она уже мертва, Ли!» — сказал Грик. «Не ходи за нами! Мы с Кречем сделаем все, что нужно!»
Разумеется, Ли его не послушал.
Лину проволокло по камням 200 метров. Грик лишь надеялся, что он не ошибся, и уже о ту первую скалу ей размозжило голову. Потом были места, где у нее рвались артерии, где распорола о камни живот, где оторвала кисть руки. И, наконец, то место, где ураган загнал останки в щель между камнями и утих.
«Почему?»
— спросил Ли сдавленным голосом. Он был довольно спокоен, будто человек, видевший немало крови и обезображенных трупов, причем не в стране сновидений. Но в его голосе прорывалась подступающая ярость.
«Почему она?»
«Она предложила тебе заняться сексом?» — спросил Грик. «Этого было делать нельзя».
«Да?» — удивился Креч.
«Во всяком случае, первый, кто поддался, был обречен», — пояснил Грик.
«Понятно», — сказал Креч. «Что ж, хорошо быть тормозной каменюкой».
Он размахнулся и ударил по камню, высевшемуся над останками Лины. Вниз посыпались обломки.
«Что ты делаешь?» — рявкнул Ли. «Что ты...»
«Хороню твою подругу», — сообщил Креч. «Рыть камень не стану. Извини».
Последовал еще один могучий удар. «Ты мог дать мне попрощаться с ней?» — возмутился Ли.
Креч покосился на него, покрутил у виска пальцем.
«Ли, ты в своем уме? Мы в снах. Настоящая Лина сейчас проснулась от кошмара».
«А если она умерла на самом деле?»
— не успокаивался Ли. «Мы же не в городе, мы в пустошах!» Креч пожал плечами. Снова ударил по скале. Целый пласт камня сполз на импровизированную могилу. «Ли, мы не знаем», — сказал Грик. «Она могла умереть. Она могла потерять дар сноходца. Она могла просто проснуться, и ты встретишься с ней следующей ночью. Мы не знаем и не можем этого знать». «Понимаю», — пробормотал Ли. «Ты прав, но...» Он стоял, сжимая кулаки, глядя на работающего Креча и кривясь, когда очередной камень падал на обескровленные останки женщины. «Ли, мне тоже жаль», — тихо произнес Грик. «Вы же были любовниками», — сказал Ли. «Она хорошо о тебе отзывалась. Только жалела, что в тебе не хватает авантюризма».
«Во мне?» — поразился Грик.
«В тебе»,
— Ли помолчал.
«Она была хорошая, ты знаешь». Грик молча кивнул. «Только совершенно повернутая на сексе», — внезапно сказал Ли. «В обычном мире я бы ее не выдержал. Мы устраивали такие оргии, что я даже тебе постесняюсь рассказать. Она обожала молоденьких японцев, которые помешаны на аниме. Все эти хентаи, тентакли».
«Это самая удивительная эпитафия, которую я слышал», —
произнес Креч, руша скалу в промежутках между словами.
«Наверное, ей понравилось бы».
Он отряхнул кулаки, придирчиво осмотрел выросший на месте останков Лины холмик и повернулся к Ли.
«Ну, избавь меня от столь живописных подробностей, ладно? Я и сам только что пережил культурный шок. Я пытался трахаться с собственным каменным подобием. Если в эту картину я добавлю еще немного тентаклей, то проснусь от ужаса».
«Да ну вас», — сказал Ли, развернулся и пошел назад. Креч ухмыльнулся, глядя на Грига. «И мне от тебя тоже деталей не надо», — быстро сказал Григ и двинулся вслед за Ли. Их ждали, ни о чем не спрашивая. Всем и все было ясно. Грик мельком глянул на симулякры женщин, собравшиеся в кучку и приглушенно беседующие. У Кати, Лины второй и Марии второй шел какой-то междусобойчик. Подошел к Марии, стоявшей в сторонке. Сообщил. Ее буквально размололо о камни. Мария молча кивнула. «Почему ее?» — риторически спросил Грик. «Нет, но почему именно ее? Почему не ту безмозглую, бесчувственную куклу?» Он кивнул на Лину вторую, которая что-то выговаривала Мария вторая.
«Потому что безмозглая кукла сумела подавить свою похоть», — сказала Мария.
«Скорее уж этого не было в ее программе», — желчно сказал Грик. «Нет, ну зачем нам эти твари, если они не способны умереть вместо нас?» «Твари способны, и твари умрут», — просто ответила женщина. «Не сомневайся. Но тут уж как карты лягут». Грик хмыкнул, глядя на троицу симулякров. Мария вторая погладила Лину вторую по голове и пошла к ним. Удивленно посмотрела на Грига, спросила: «О чем ты беседуешь с моим симулякром?» Грик остолбенел. «Мы говорили о Лине», — сказала та, кого Грик принял за настоящую Марию. «Сочувствую твоему горю, Грик». Тварь повернулась и пошла ко второму.
«Опс», — сказал Грик. «Вот же...» «Да...»
Ему на лицо упала тяжелая холодная капля. Грик посмотрел вверх на чистое безоблачное небо. Начинался дождь.